Назвал свою тему «Его руки врачуют». Я прочитаю из книги Иова, 5 глава, 18 стих. «Ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют». Вот эти слова сказал Елифаз, фимонитянин. Известно нам начало этой истории, знаменитая история связана с Иовом. Три друга его, которые рядом с ним находились в то время, и вот они, тема их общения, вот эти дни и ночи, было, вот что произошло, что случилось, что это такое, откуда это пришло, кто за этим стоит, как мне сейчас жить с этим. А как дальше жить? Что мне извлечь из этого, вот то, что сейчас происходит? Кому это нужно? Можно ли было как-то по-другому прожить? Или вот этот момент, мог ли он пройти по-другому, чем вот сейчас со мной это происходит? В нашей жизни вот время от времени вот что-то подобное случается, когда мы просто остаемся в таком вот раздумье или позитивном, какое благословение опустилось мне неожиданно так на мою голову, или наоборот, какое-то переживание нагрянуло, и вот такие вот вопросы мы себе сами задаем. Как задавал себе Иов, как задавал себе вот его ближайший друг Елифаз. И вот Елифаз вот дал вот такой совет. Ну, лично я доверяю этому совету, лично я думаю, что это Господь в опыте этого человека подтвердил то, вот эти слова, что Он причиняет раны, Он Сам и обвязывает их. И, конечно, для любого человека сразу возникает вопрос, ну, где здесь логика, какая в этом логика? Зачем наносить человеку раны просто для того, чтобы потом их залечить? Какой смысл? И поэтому многие люди и теряют этот смысл, и теряются в том, кто это сделал и зачем это было, и зачем это произошло. Потому что дело идет о ранах. Рана – это такое нечто, что это невозможно не заметить. Иногда мы говорим друг другу, так советуем, что не обращай, не бери в голову, не обращай внимания. Ну что это такое? Иди дальше, живи дальше. Ну и, наверное, во многих вопросах, когда мы просто шли, споткнулись, просто что-то произошло такое неприятное, мы отряхнулись, поправились и пошли дальше. Такого тоже много бывает. Но бывает и такое, когда это называется раны, причиняет раны. Вот рана – это нечто такое, что касается нашей жизни. Может быть, это рана может быть смертельной раной. Может, она произведет такое кровотечение, что человек не выживет. Может быть, она произведет заражение или воспаление, от которого человек может умереть. Раны бывают разные. И когда вот мы слышим подобные такие советы, он наносит раны, он и перевязывает их. Как бы зачем? Наверное, из этих вот множества вопросов, которые возникают у людей в такой ситуации, как бы самое трудно ответить на такие вопросы. Кто за этим стоит? Кто это? Это Бог или это враг? Второй вопрос. Или за что? Или почему? Даже когда это касается что-то хорошего в нашу жизнь приходит. За что это мне такое благословение, такое добро? Почему мне, а не другому человеку? Или когда что-то злое приходит в нашу жизнь, мы тем более тогда задаем вопрос: Господи, за что? Я же вроде верующий человек, я же твое дитя, я же уповаю на тебя, верю. За что такое приключилось в моей жизни? За что? Кто это сделал? И можно ли было обойтись без этого? Всегда тоже такой вопрос. Если есть какая-то цель, если даже становимся на такую позицию, что это Бог делает, да? От Бога это происходит. Хотя нам кажется в тот момент, что Бог совсем другой. Это не Бог, это не Его почерк, это не Его рука, это не Его действие. Наверное, сатана. Мы ну, тогда за что? Почему именно у меня? И, может быть, можно, если это Бог делает, и Он хочет что-то во мне изменить, ну почему именно так? Может быть, было, можно было бы по-другому? Если Он что-то во мне не нравится, что-то Он хочет смягчить в моем сердце, ну почему это не сделать по-другому? Ведь как бы самый сильный инструмент у Бога – это Его Слово. И, наверное, больше всего в нашей жизни мы изменяемся из-за, по Его Слову. Вот, вот просто вот даже вот так, как сегодня мы пришли на собрание, мы помолились, закрыли двери, окна, направили свое внимание все на слушание Божьего Слова, потому что мы приготовились к слушанию больше, нежели к жертвоприношению. И вот слушая это Слово, применяя его к себе, мы меняемся. Может быть, мы сразу даже не замечаем, но оно производит работу. Мы не остаемся теми же самыми. Мы уже что-то услышали, уже что-то посеялось, уже что-то работает. И не сразу, может быть, постепенно, а может быть, мгновенно что-то совершается. Но не мог бы Бог вот эту мою также проблему решить таким же путем? Вот, какую-то проповедь дать услышать, вот, какую-то беседу, вот, помолиться с кем-то, посоветоваться с кем-то, чтобы он мне объяснил, показал. Я готов меняться. Зачем мне вот эта рана, она может быть смертельной? И, конечно, из истории Ива мы можем так заключить, что вот эти вот раны, которые Бог наносит, их невозможно проигнорировать. Человек останавливается. Много чего мы проскакиваем, не замечаем что-то, игнорируем что-то, вот так вот налегке говорит, не обращай внимания, идем дальше, и пошли дальше. Вот это останавливает нас, потому что ну, слишком больно, потому что слишком глубоко, потому что слишком тяжело. Это было на примере Иова, наверное, это никто из нас даже и в самом страшном сне ничего подобного не переживало, что пережил этот человек. Потом можно из этой истории взять, что причины невозможно понять самому сразу. И следующий вывод можем сказать, что и помощь другого мнения тоже может нам не помочь. Вот в вопросе Иова четыре человека, умнейших, образованнейших, высочайшего интеллекта, богобоязненных, дружных между собой, они столкнулись вот в этом вопросе, что это такое, кто за этим стоит, и не могли понять. Ни друзья, и Иов. И это тоже для нас ставит такую высокую, высокую планку вот этих ран, которые в нашей жизни происходят. Все-таки нам надо их понять. Иначе зачем все это? Мы, конечно, поймем это, но как и когда? И вот это примеры для нас оставляются такими очень глубокими. Не только, если посмотреть на нашу жизнь, дорогие, то в нашей жизни, при всей тяжести, может быть, нашей жизни, на наши проблемы еще даже невозможно поставить рядом с теми, что переживали библейские герои. То, что переживал сам Христос, то, что испытывали Его апостолы и ученики, то, что испытывали первые христиане, то, что даже наши родители или наши прародители переживали. Вот мы, живущие сегодня, ну, практически все из нас не можем даже рядом с ними стать вот в тех ударах, в тех стрессах, в тех трагедиях, в тех переживаниях, в тех утратах, в тех испытаниях, которые пережили они. Но мы же можем идти в одно, мы же идем в одно царство, мы же все станем перед Богом. И с чем мы пристанем, вместе с этими людьми мы придем перед Богом. Станем рядом с Авраамом, Исааком, Иаковом, станем рядом с Давидом, станем рядом с Петром, станем рядом там с Воронаевым или другими служителями, и мы придем, жители 21 века, вот, живущие в Европе, у которых кровь, пища, одежда, крепкое здоровье, много друзей, поместная община. Нам же тоже надо как-то спасаться. Бог нелицеприятен, Бог же не хочет, чтобы несправедливо люди шли, одним было чрезмерно, а другим сверхлегко. Как-то это все распределяется, честно и справедливо. И поэтому, если даже нам, дорогие, кажется, что ну, моя жизнь настолько трудная и тяжелая, как никогда, мы будем себя утешать и успокаивать, смотря вот на этих Божьих героев веры. Но не это нас смущает, не боль нашей раны, а чаще всего он нас тревожит и нас не дает нам успокоиться, это внутреннее понимание этого, неуверенность, сомнение, незнание, нет ответа, что это, не понимаем, зачем это, не знаем, как дальше. И поэтому, и это естественно, что нам, может быть, это вот внешняя наша боль. Вот какая-то, кто-то потерял здоровье, кто-то потерял финансы, кто-то потерял друзей, кто-то что-то в какой-то ситуации оказался весьма опасной, тяжелой. Это приносит нам страдания. Но вопрос, почему? Вопрос, зачем? Кто за этим стоит? Вот это больше всего нас мучает. И мы посмотрим на примеры. Взять, допустим, того же отца нашего Иакова. 12 сыновей, один лучше другого, все любимые, все хорошие, все благословенные. И тут приходят его братья, то есть его слуги, и приносят ему одежду, и говорят, что не одежда ли это Иосифа, сына твоего любимого сына, младшего твоего сына. И вот можете представить себе мышление и состояние вот этого Божьего человека. Бог называется «Я Бог Авраама, я Бог Исаака и я Бог Иакова». И вот этот человек, которого имя Бог сам не стыдится, он вот узнает такую новость. И что ему делать? Как это понять? У него в голове все переворачивается. Он же помнит, как этот мальчик рос, как он его любил, как он помогал ему. Он помнит эти сновидения, которые Иосиф ему рассказывал, за которыми стояло какое-то непонятное, такое, ну, великое будущее. Поклонятся ему звезды, поклонятся ему снопы. И вот опять все рушится, все представление рушится. И это не день и не два, а он жил годами в таком обмане, такой боли ежедневной, в таком страшном ожидании. Зачем это нужно было? Кому это нужно было? Понятно, что это братья вот, допустили это, они сделали. Но Иаков-то при чем? Он же в этом ни в чем не виноват. Взять другую историю. Ученики Иисуса тоже собрались после его распятия, после его погребения, и тоже рассуждает, что это было. Это мы с вами сейчас, когда мы читаем всю эту историю, мы знаем, что это надо было, что это, смерть Иисуса Христа – это была жертва за грехи всего мира, что Он на третий день воскреснет, что Он потом Духа Святого зальет, потом все это только начало. Но ученики этого сразу не... Хотя они слышали это раньше, но ничего не понимали и ничего не поняли, и не помнили. Они остались без учителя, без своего пастыря, одни. Я иду ловить рыбу, и мы пойдем с тобою. И вот это все надо было переосмыслить. Человек разумное существо, он не может переступить через эти раны, он не может проигнорировать их. Ему надо это переварить. Ему надо это осознать. И это от Бога, и это правильно. Как раз это и есть цель того, чтобы вот эту рану, пережив эту рану, и переварив его в своем разуме, но переварив ее правильно, Бога угодно, человек мог что-то измениться внутри. Или взять пример уже апостолов, служащих. Что мог подумать Иоанн, когда его родного брата Иакова обезглавили? И вслед за этим взяли Петра. И намереваясь вывести Петра после Пасхи, для чего? Для того, чтобы тоже сделать то, что с Иаковом. И оказалось, что Петра нету в темнице. И вот Иоанн сидит и думает, что это такое? Почему это? Ну, конечно, приятно и радостно, что Бог силен, Бог явил свою славу и спас Петра. Петр это тоже, мы же троем, Яков, Иоанн и Петр, это была та троица, которая была самая приближенная к Иисусу, как тогда, так и потом они. И вот моего родного брата не стало, а Петр оказался вызволен ангелом так чудесно. Почему? Почему не Иакова? Почему Петр? И это тоже надо было все переосмыслить, передумать, переварить это все внутри себя. И из этого всего какой-то получается какой-то результат. Какой результат, дорогие? Что мы можем вот из этой всей истории, из этого высказывания Елифаза, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Есть ли в этом истина? Если есть истина, в чем она заключается? Зачем нужно нам об этом сегодня размышлять? А размышлять нам приходится. Любому из вас приходится. И даже не нужно и кого-то отдельно спрашивать. Может быть, сегодня у кого-то этой раны нету. Может быть, где-то там иногда ноет этот шрам, который уже... А может быть, сегодня кто-то вот истекает кровью в этой ране, и она может его умертвить, а может и исцелиться. Он исцеляет, он врачует. И каким образом он врачует? Когда наше мышление, когда наш разум, он правильно, он по-божье переваривает вот эти все причины и находит ответы на все эти вопросы правильно. Потому что можно объяснить их неправильно, неугодно Богу, и можно погибнуть. Это равносильно тому, что эту гноящуюся рану, еще просто ее ковырять, еще ее выставлять, еще ее больше пачкать и осуждениями, какими-то обидами, какими-то злословиями, мщением, туда бросать еще вот этот яд, еще грехов, еще зла. В конце концов, получается духовная гангрена или даже заражение крови. Итак, несколько таких ответов или советов, которые нам дают в нашу жизнь переживания, когда Он причиняет раны и каким образом Он их обвязывает. Первое – это во всем то, что происходит в жизни верующего и рожденного свыше человека – за всем, что происходит в его жизни, стоит Бог. Стоит Бог. Послушайте слова Писания, которые написаны в книге «Плач Иеремии», 3 глава, 37 и 38 стихи. Что говорит пророк Божий? Он задает вопрос такой. «Плач Иеремии», 3:37. «Кто это говорит? И то бывает, чего Бог не повелел быть». То есть он задает вопрос, кто это говорит? Что с тобой что-то произошло, и это не повелел Бог? Кто это говорит? И дальше он продолжает эту мысль. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Да, мы не будем обсуждать или рассуждать о всем том, что происходит в этом мире. Потому что дети Божьи, мы с вами, как Церковь Христова, как люди спасенные, как люди рождены свыше, мы об этом прежде всего рассуждаем. Я думаю, что в этом мире, живущем без Христа, конечно, конечно, много чего происходит, то, чего Бог не хотел, чтобы происходило. Они живут по воле князя, князя, господствующего в воздухе, действующего в сынах противления. Его воля там осуществляется, делается и принимается. Но мы говорим сегодня о себе. Мы же задаем эти вопросы себе. Господи, что это со мной? От кого это? Кто это? И поэтому ничего не происходит в нас того, чего не повелел бы быть Бог. Исполнителями, прямыми исполнителями, прямыми инструментами вот того, что происходит в нашей жизни, может быть много кто. Может быть Дух Святой. Может быть я сам могу это сделать. Может это сатана. Может это быть другой человек. Бог любой инструмент употребляет, но происходит это то, что повелел Бог. И поэтому, может быть, нас иногда отвлекает в сторону вот руки самого исполнителя. Они вот черные, грязные, волосатые, да? Это дьявол, ну, это, конечно, его запах, это его действие, это его работа. Но сразу мы останавливаемся, кто позволил ему это сделать? Кто дал ему возможность это сделать? Тот же самый известный нам пример Иова. Эти руки делали сатаны, но повелел этому быть или позволил этому быть Бог. Поэтому это кардинальная, фундаментальная истина, которую я хотел бы, чтобы мы положили в нашем сердце, как дети Божьи, как люди, рожденные свыше. Ничего не может произойти в твоей жизни, то, чего Бог не повелел произойти. И это может быть кого-то огорчить, или даже может быть кто-то разочароваться в Боге из-за этого. Но не стоит. Это наоборот для нас утешение, ободрение. Это показывает, что везде все находится под контролем Божьим. А кто такой Бог? Он не сатана, он не враг наш, он друг наш, он отец наш, он больше, чем мы даже можем себе представить, любит нас, заботится о нас, сострадает нам. Не просто, нелегко, я думаю, было отцу смотреть на единственного, на единородного, возлюбленного сына своего, который истекал кровью и который прокричал туда, в небеса: «Или, или, ламасова хвани!» Вот попробуйте услышать эти слова, когда ваш ребенок умирает, может быть, где-то на одре болезни, и вы ничего не можете сделать, вы уже все сделали, что могли. И он обращается к тебе и говорит: «Папа, я хочу жить! Папа, спаси меня!» Вот что-то подобное испытывало сердце отца. Но это была его чаша. Когда Иисус спросил, есть ли какой-то другой вариант, отец ему сказал: «Нет, только этот один вариант. Взять эту чашу и испить ее до конца». Поэтому вот это нас сильно утешает. Даже если где-то мы в духовном нашем хождении где-то, может быть, ослабеваем и падаем, и даже согрешаем, и нам может казаться, что вот эта рана, вот это уже Бог оставил меня, вот эту рану я получил, потому что гнев Божий упал на меня. Бог, Господу уже не нужны вот такие, как я, люди. Он предал меня уже в руки сатаны. Даже если такие мысли приходят, вот это первая истина, пусть она будет для нас фундаментом. Нет, Бог меня не оставил, Бог меня не предал в руки сатаны. Господь держит все под контролем, Он знает, что со мной происходит. Это Он, за этим стоит Он. Вторая истина. Это то, что вот это все, о чем я сейчас говорю, и то, что во многих этих библейских историях нам очень понятно, реально, когда с нами это происходит, очень непонятно для нас. Непонятно для нас совсем. Наш разум мечется. теряется. И это естественно, потому что мы всегда, когда что-то в нашу жизнь еще для нас неосознанно, недосягаемое, то есть если мы знаем решение задачки, то зачем нам учитель? Если мы уже эту тему прошли, то зачем нам ее повторять? Если мы уже какой-то поднялись на какую-то высоту в горах, то никакого нету заслуги, если мы в следующий раз на ту же высоту поднимемся. То есть у Бога всегда, каждый наш шаг, каждая вот эта рана, которую надобно нам пройти, она выходит за пределы нашего опыта, за пределы нашего переживания, она выше нашего понимания, она тянет нас туда выше, там, где мы еще не были, то, что мы еще не понимали, то, что мы еще не переживали. Это и есть наша как бы, духовная цель. И поэтому не надо отчаиваться, не надо пугаться тогда, когда мы не можем сказать, почему. Мы даже не можем сказать, кто. Мы не можем понимать, зачем и как нам с этим относиться сейчас, и как нам дальше жить. Мы сейчас этого не знаем. Но уразумеем после. В этих ситуациях очень хочется опереться на кого-то. И мы обращаемся к людям. И просим совета, и просим понимания, и просим сострадания, может быть. Это тоже хорошее дело. Но всегда надо понимать, что за человеком мы можем получить и как помощь какую-то, и можем получить наоборот еще. Какой-то еще один удар, и может быть еще одну рану, или эту, как говорят в народе, соль на рану нам еще бросят. Взять пример апостола Павла, который по вдохновению шел в Иерусалим и понимал, твердо понимал, что мне надо быть в Иерусалиме. И приехал в одну церковь, там пророки к нему подходят и говорят, не ходи в Иерусалим, нам Дух Святой открыл, что там тебя узы и скорби ждут, тебя там свяжут. Он объясняется, он успокаивает всех, не его надо успокаивать, а он их успокаивает. Приходит в другую церковь, точно так же там, в третью, точно так же там. Ну что ему делать? Ну как этому человеку вести себя дальше? На что положиться? Дух Святой говорит им, и Дух Святой говорит ему. Они говорят, не ходи, а внутри он говорит, а внутри он чувствует, надо идти. И вот таких случаях, когда мы переживаем эти раны, Господь хочет чему нас научить? Следующему уроку. Первый урок – это за всем стоит Господь, не сразу, может быть, но за той личностью, за теми руками, за той действующей силой, в конце концов, Господь стоит. Это фундамент наш. Вторая истина – это то, что Господь ищет личного общения с нами. Он может говорить через людей, через пророков, но Он хочет говорить с тобой. И это одна из главных даже причин причинения этих ран – когда становятся для нас нерешаемые вопросы, Он хочет научить нас общению с Ним. Поговори со мной, приди ко мне. И это тоже непростой процесс. Это тоже ночи, это тоже посты, это тоже молитвы, это тоже изучение Слова Божьего, это вникать в Слово, в Писание, вникай в себя, в учение. Господь хочет научить тебя говорить с Богом прямо, без посредников, которые могут где-то помочь, а где-то могут и отвлечь. И третья истина – это цель всего того, что делает Господь. Две. Зачем Ему как бы, такой деятельностью заниматься, причинять раны и потом их врачевать? Первое – это написано в Ефесянам 5 глава, 27 стих. Чтобы представить себе ее славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Ефесянам 5:27. То есть вот эта работа, первая цель, представить Божий народ, это меня, это вас, это вместе нас взятых, как невесту, у которой нету, уже не говоря о пятне, уже не идет речь даже о каком-то пороке, а идет речь о чем-то подобном на это. или чего-либо подобного. А вот этого чего-либо подобного на пятно или на порог у нас бывает много. Мы несовершенны, мы младенцы, мы отроки, мы не так познали Христа, как кем Он на самом деле есть. И вот когда еще мы больше всего можем это познать, как когда мы поставлены, можно сказать, загнаны в такой тупик, когда нам или мы выживем, или мы не выживем. Когда мы уразумеем вот то, что происходит сейчас, или мы попадем в заблуждение, это убьет нас, или это приблизит нас к Богу. Он перевязывает наши раны. И в этом состоянии, как никогда, ощущается наша душа. В страдающей плоти написано, перестает грешить, даже если человек в грехе живет. Но уже, когда идет речь уже даже не о грехе, и не о пятне, и не о пороке, тоже в моменты наших этих ударов, этих ран, мы меняемся. Меняемся. И вторая причина, для чего я, на мой взгляд, самая главная причина. Вообще, самая главная причина всего, что в жизни с нами происходит, это вера наша. О, это наше богатство. Как вот и брат Джили нас проповедовал, на мой взгляд, это и есть наш вес. Что мы значим перед Богом? Какой мерой нас мерить? Кубическими сантиметрами, или граммами, или километрами? Чем Бог нас мерит? Он мерит нас мерой веры. Вера. Вера. И поэтому апостол Петр в первом послании говорит в первой главе 7 стихом: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Радуйтесь, когда попадаете в различные искушения. Радуйтесь, когда вот эти раны причиняются вам. Почему радуйтесь? Потому что, первое, мы уверены и знаем, что кто бы эту рану нам не причинил, за этим стоит Бог. А Бог за меня, Бог любит меня, Бог добр, значит, это все к лучшему, верующему все содействует ко благу. Вторая причина, которая тоже нас взращивает, это мы стали ближе к Богу, мы начали Его больше понимать. Мы характер Его знаем. Знаете, как бы для христианина, вот самое, что самое страшное для христианина? Когда ты верил в Бога, которым Он не является. Ты нарисовал себе Бога, который совсем другой. Ты служил Богу, а Он совсем не тот Бог, которому ты служил, которого ты проповедовал, кому ты верил, кого ты исповедовал. Не такой характер Его, не такое понимание Его, не такие Его чувства, не такое отношение к тебе. Не тот Бог. И поэтому вот эти раны, которые Он причиняет, и которые толкают нас на разговор с Ним, на откровенные разговоры. Господи, это Ты? Ты такой добрый, может быть, такой милосердный? Сколько раз Ты можешь меня прощать? Или наоборот, Господи, это Ты? Мне так больно. Неужели ты такой жесткий и жестокий? И мы начинаем говорить. И познаем Бога в Его реальном образе, кем Он на самом деле есть. И самое главное, дорогие, что через все это мы очищаемся. Наши эти маленькие и большие пороги, недостатки или что-либо подобное, они растворяются. Мы даже сами себя потом не узнаем, кем мы стали, пережив что-то в нашей жизни. И какой наша вера? Вера стала. Вера стала чище. Вера стала драгоценнее. Она стала подобная на золото. Она дает нам вес. Мы имеем этот духовный вес. Бог, смотря на эту землю, говорил, что придя на эту землю, найду ли я веру на земле? Он смотрит на нас, и Он хочет увидеть в нас веру. Если вот тебе вера, ты знаешь Писание, молодец. Ты много переживал, ты много лет верующий, молодец. Ты много добра сделал и для меня, и для народа Божия. Молодец. Но мне надо видеть вера. Какая вера в тебе? Вера может быть нечистая. Это как золото, которое низкой пробы. Это золото. И его много, но там 20% золота, а остальное серебро, там медь, свинец, и олово и другие металлы, которые не имеют этого ценности. Господь говорит, мне не надо другое, мне надо только золото. И Он погружает это в плавильню, в огонь, где это все переплавляется, где все это распределяется на эти слои, тяжелейшее опускается, более легкое поднимается, и потом застывает, и таким образом очищается раз за разом наша драгоценная вера. Дорогие, нам по этой жизни, конечно, вот этот процесс, он наносит раны, он их и перевязывает. Не нравится, неприятен, не хочется. Как говорится, хотелось бы так вот, как написано, вера от слышания и слышание от Слова Божия. И вот пришел на собрание, послушал Слово, пришел домой, почитал Библию, побеседовал с братом, и вера твоя очистилась, вера твоя возросла, и ты стал еще ближе по той ступени совершенства. Это тоже есть, но это только определенная часть нашей жизни. А наша жизнь вот такова. Поэтому пусть это слово, его руки врачуют. Пусть оно останется. Рана болит. Может быть, кровоточит. Может быть, там есть воспаление. Может быть, уже есть заражение. Ну, давайте свое мышление направим вот на того, кто врачует. За этим стоит не человек и не враг. За этим стоит Господь. Он что-то делает со мной. Он делает что-то хорошее. Его нету цели погубить нас, покалечить нас, мучить нас. Его есть цель очистить и осветить нас. Его цель научить нас верить, сделать из нас верующих людей, могущих идти по воде, как Петр, и идти долго, и идти всю жизнь, идти вот между этих волн, которые вокруг тебя и бросают тебя, и поднимаются, и где никто не ходит. Но Бог ведет тебя тем путем, Бог всегда ведет тебя твоим путем, по которому, может быть, никто другой не прошел. Никто не пережил то, что ты переживаешь. Никто не думал, как ты думаешь. У тебя удивительный, особенный, личный путь. Если только сказать, только Христос мог этим путем пройти. Никто из других людей, он не поймет тебя 100%. Христос, общаясь с тобой, утешит тебя. Держись. Если ты начнешь тонуть, он поддержит тебя. Ты опять почувствуешь под ногами эту твердую почву веры и пойдешь дальше, и дойдешь до конца, и можешь когда-то, посмотрев на тебя, Иисус скажет, что есть на земле вера, есть верующие люди на земле. Вот этот человек, которому я причинял раны, которому я перевязывал раны, и опять причинял, и опять перевязывал, и он возрастал шаг за шагом, усовершался шаг за шагом и стал тем, кого можно назвать сегодня мужем веры. Аллилуйя. Давайте встанем для молитвы.